Прочитаем еще к тому, что мы слышали, возлюбленные братья и сестры, из Евангелия от Иоанна, 17 главу. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и послана Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которое Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истину, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. Ибо все Мое – Твое, и Твое – Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А Я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едины, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. Из-за них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едины, как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, в которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Перед нами первосвященническая молитва Христа. Такое получило название «Молитва Христова». Она вводит нас во святое святых, общение Иисуса Христа с Небесным Отцом. Мы знаем из других Евангелий, что Христос подолгу молился, ночи проводил в молитве. Но слов Его молитвы, ночной молитвы, ночных молитв, мы не знаем. И вот только Иоанн приводит слова Его молитвы в преддверии Голгофы. Недаром считается, что Евангелие от Иоанна – это Евангелие слов Христа. И только у него есть эта первосвященническая молитва Спасителя. И когда мы читаем, мы поражаемся, какое единение Иисуса Христа с Небесным Отцом. Какая сила исходит из этой молитвы. Это музыка непередаваемой любви. Через молитву Он более через проповеди, притчи открыл нам свою прекрасную, как цветущий сад, душу. И потому насладимся этой музыкой любви, этим благоуханием неба, преисполнимся и трепетно приникнем к этому живительному источнику и утолим нашу духовную жажду. Мы прочитали после сих слов, и невольно возникает вопрос, и я не хочу удержать в недоумении, после каких слов? Это были слова последней беседы перед страданиями Иисуса Христа с учениками, где Он говорил: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И после этого следовал, и после сих слов Иисус возвел очи свои к небу и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего». Толкователи часто сопоставляют первосвященническую молитву Христа с молитвой ветхозаветного первосвященника, который возносил в день очищения, выходя в святое святых, прежде всего он молился о себе, о священниках, о левитах, о всем народе. Эти же прошения усматриваются и в молитве Христа. В первых 8 стихах Христос молится о самом себе. В стихах 9-19 молитву об учениках. В стихах 20-26 о всей церкви. Епископ Кассиан говорит: молитва начинается со свидетельства Христова о наступлении часа, того часа, который, как час его страстей и страданий, а в Иоанновой терминологии час его славы, неизменно стоял перед ним, как последняя цель его земного пути. Что этот час стал отныне действительностью. Иисус Христос молит Отца Своего о явлении славы. «Отче, прославь Сына Твоего, дай Сын прославит Тебя». Это молитва о взаимном прославлении Отца и Сына и возвращает нас к первым словам прощальной беседы, о которой мы уже сказали, которая тоже начинается в том же порядке со взаимного прославления Сына Человеческого и Сына Божьего. «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог в нем, если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его». Читаем Евангелие Иоанна, 13 глава, то есть несколькими главами выше. С тем только существенным различием, что от созерцания вне времени в прощальной беседе Господь переходит теперь к молитве, которая мыслится во времени, еще точнее в историческом времени. молитвенно взывая к Отцу, Спаситель восхищает себя на страдании и славу. И это есть взаимное прославление в страданиях Сына и должно привести к дарованию жизни вечной всем ученикам. При этом жизнь вечная мыслится как познание Бога и Христа, предлагающее единение познавающего с познаваемым. «Сие жизнь вечная, да познаю тебе жизнь вечная». Он говорит, вот что означает познание Христа. Крест для Иисуса Христа являлся славой, как кульминационная точка. Он прославил Отца Небесного на кресте, проявил полное послушание и полную до конца любовь. Но крест не был его концом. За ним следовало воскресение, в котором Отец, в свою очередь, прославил Сына. И за претерпение смерти увенчан честью и славою Христос, читаем мы в посланиях апостола Павла. Чарльз Спержин, король проповедников, к сожалению, он постепенно уходит в тень. В своей проповеди «Сын, прославленный Отцом», говорит, «Когда молишься, великое дело молиться с чистым сердцем. Любая корысть есть нечистота. В нашем благословенном Господе не было корысти. Он сказал, я не ищу моей славы. Он ищет только того, чтобы прославить Отца». В Иисусе Христе Бог был прославлен больше, чем кем бы то ни было. Непостижима и невероятна слава Божия, явленная в природе. И все же, вся вместе взятая в природе, природа не в состоянии раскрыть все качества Бога. Но в лице Иисуса Христа Бог прославлен в полной мере. В смерти Христовой Бог превыше всего, потому что в ней проявлены все атрибуты Божьей любви и самого Бога. В ней была сила, которая поддерживала Христа в его подвиге. Любовь, которая отдала себя за тех, кто согрешил. Справедливость, которая не могла простить грех без наказания. Истина, по которой возмездие за грех смерть. И дар вечной жизни тем, кто принимает Спасителя. Верность обетованию, мудрость, замыслившая удивительный путь спасения посредством замещения или, другими словами, креста. Мотив Христа должен быть нашим мотивом. Когда мы просим у Бога благословения, будем делать это с тем, чтобы этим благословением мы смогли прославить прежде всего Иисуса Христа. Конец цитаты высказывания Спержина. Интересно и заслуживает особого внимания определение вечной жизни в этом отрывке. Мы уже упоминали, но теперь более подробно. Вечная жизнь, оказывается, есть познание Бога и посланного им Иисуса Христа. Чтобы человек мог познать Бога, ему недостаточно рассудочного знания. Брат передо мной приводил слова, кто думает, что тот что-то знает, тот ничего не знает, как должно. Знание надмевает, любовь назидает. Господь открывает человека самого себя и дает ему сделать причастником своего естества. Каким образом? Через личное общение с Ним, которое возможно только в молитве. Без молитвы никто не познает Бога, более того, никто не получит спасения. Должна быть заявка, должно быть живое общение с Богом. Именно в молитве Всевышний открывает себя человеку. Именно в молитве человек обретает вечную жизнь. Если кто не молится, не может сказать, что он познал Бога. Господь продолжал свое обращение к Отцу Небесному, говоря, «Так нежно и трогательно, я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Какое имя? Первосвященническая молитва начинается с обращением «Отче», которое затем повторяется в молитве 5 раз. Какое-либо другое имя Божие, кроме Отца, Отче, в этой молитве не упоминается. В контексте молитвы во имя Божие, которое Сын явил ученикам и тем самым совершил дело, которое дал Отец, может быть только имя Бога как Отца. Сын в своем служении во всем исполнил возложенное на Него поручение, явил Бога Отца. Бога никто не видел, Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Первосвященнической молитве под откровением имени Бога дается и наставление, которое Иисус Христос дал ученикам, которое есть познание посланничества Сына Отцом. Учеников Спасителю Отец дал не от мира. И молитва Его в первом выражении есть молитва об учениках, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Не о мире всем молю Тебя, но потом Он не забудет и о мире. Но прежде всего о прославлении Отца в Сыне, Сына в Отца, потом об учениках, как мы сказали, в анонсировании нашего рассуждения. И мысль о завершении прославления, заключающий отрывок, возвращает нас к исходной точке. Откровение имени Отчего в служении Христом есть прославление Сыном Отца. Зная Бога как Отца, мы можем молиться, потому что такое знание, как ничто другое, располагает к личному доверительному общению, к раскрытию своего сердца и упованию на Него. Ведет король деловое заседание. Все молчат, без разрешения никто не может войти. Но малолетний сынок, несмотря ни на что, входит, садится на колени, и ему никто не возражает, и отец тоже. Мы, подобно детям, и мы названы детьми, можем входить непосредственно. Другие не могут, а мы можем. Откровение об имени напоминает нам ситуацию или обстановку в Ветхом Завете. Когда Бог вывел сынов Израилевых из Египта. Разве можно было ожидать, что измученные рабством израильтяне поверят словам Моисея? Вождь народа предвидел это, и когда Господь призвал, и он спросил, «Вот я приду к сынам Израилевым, скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есть сущий». И сказал, так скажи сынам Израилю, сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилю, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, памятование о мне из рода в род. Я есть отец, я есть сущий, соедини вместе. Отче, сущий на небесах, вот оно, имя нашего Бога. И народ поверил Моисею и Богу, чье имя проповедовал он. Ибо вера – это не только чувство уверенности в чем или в ком-либо. Вера – это наш ответ на Бога, откровение на Божье откровение, принятие Его. Он открывается нам, наше дело принять или отвергнуть. В проповеди, упомянутого мною Спержена, которая называется «Пастырская молитва Христа и его народе», Спержен рассуждает о молитве пастыря, порученном ему Богом народе. Когда первосвященник одевает свой наперсник, он делает это ради своих колен, чьи имена там значатся. Когда он приносит очистительную жертву, то это ради народа, которого избрал Бог. Я о них молю, не о всем мире молю. Христос молится о своих учениках, он говорит, потому что они твои. Конец цитаты. Из-за того, что мы принадлежим Отцу, Спаситель взывает о нас, у престола небесной благодати со все возрастающей ревностью. Молитва словно приобретает свой наибольший накал, поднимается до высшей точки апогея. Наш Господь принял на Себя обязанности ходатая о нас. Он сохраняет отцов дар, тех, которых Ты дал мне, и я сохранил, и никто не погиб, кроме сына погибели, чтобы, как говорится в Писании. Тот, который обмакивал за столом, поднял на меня пету, и я оценен 30 серебников, это в исполнении Писания. Прежде всего он молится о них, потому что они принадлежат Отцу, потому что имеют в его глазах неоценимую ценность. И далее, так как они принадлежат Отцу, то Иисус Христос берет опеку над ними нами, чтобы вручить их Отцу в последний день, когда овцы соберутся под жезлом, призывающий их пастыря. Отметим сил любви, с которой Христос относится к своему народу. Он как бы держит в своей руке печать и ставит ее на каждом из нас, кто находится под его попечением. «Они твои, и все мое твое» значится в этой печати. Все эти местоимения притяжательные, личностные, из школы мы знаем, личностные, притяжательные, мое, твое, притяжательные местоимения. Я, он, они – это личностные местоимения, а это притяжательные. Они показывают, что Господь рассматривает свой народ как свой удел, свое владение, свою собственность. Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею, в тот день, который я соделаю, Малахи 3.17. У каждого человека есть некоторая вещь, некоторая ценность, которая ценнее всего остального. Подарок от матери, драгоценное кольцо с бриллиантом или просто с горним хрусталем. Но это особая ценность. И таким образом Господь частым повторением, выражающий отношение принадлежности к Нему детей, оценивает народ свой превыше всего. Все эти слова имеют место в беседе между отцом и сыном. Именно в молитве нашего Господа, когда Он находился во внутреннем святилище, разговаривая с отцом, мы слышим эти слова. «Все мое твое и твое мое». Сын Божий говорит со своим отцом, и они пребывают в то время в теснейшем единении друг с другом. То, что люди говорят наедине, не то, что они говорят прилюдно, не то, что о чем говорят среди метущейся толпы и даже на богослужении. Это то, о чем говорят они, когда находятся одни, когда обнажают свои сердца. Здесь мы видим сына, беседующих с отцом, не о престолах, не о началах, не о херувимах и серафимах, но о нас, бедных и простых людях. В то время это были рыбаки, крестьяне. И вот они, отец и сын, беседуют об этих людях. Апостол Павел тоже говорит, посмотрите, кто вы, немного знатных, немного благородных, но избрал нас и возлюбил Господь. Не показывает ли это нам нашу ответственность возносить молитвы о всем, что поручил нам Господь? Особенно, если это живые души, чтобы Христос мог прославиться в нас. Я прославился в них. О, если бы мы могли это сказать. Это было бы самой великой похвалой, если Господь мог сказать нам, я прославился в тебе, вас, в нас. Здесь также можно увидеть глубину заботы отца и сына в отношении верующих. Спаситель любит нас, потому что мы принадлежим отцу. Отец любит нас, потому что мы принадлежим сыну. Все, что принадлежит сыну, принадлежит отцу. Если мы принадлежим Иисусу, то принадлежим отцу. Если апостол говорит, кто не познал сына, тот не знает и отца. Он явил отца. Молитва Спасителя об учениках продолжается. Изъятые из мира, они остаются в мире, окруженные ненавистью и злобою. Они посылаются в мир так же, как Отец послал Сына. Спаситель предложил своим ученикам две вещи. Во-первых, радость совершенную, которую они имеют в общении. В Второе, он дает им предостережение, он говорит им, что нечего ожидать от мира, кроме вражды и ненависти. Их нравственные ценности, их идеалы несообразны с мирскими. Но они найдут радость в том, что будут верны этим отцовским идеалам. Чисты через соответствие им. Они будут соблюдаться во имя Отца, это значит, Он сохранит их в том, в чем они научены от Него. Но этого недостаточно. Иисус Христос молит об их освящении. Интересно, два русских глагола «освящать» и «посвящать» говорят о приобщении учеников к страданиям Христа. Наше освящение – это процесс посвящения себя Богу. Как происходит этот процесс? Опять-таки через молитву. Как там говорится? «И взирая на славу Его, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу». Через молитву, которую Господь обличает и наставляет нас, с которой мы, в свою очередь, принимаем решение и молим о помощи Святого Духа. Молитва – это нравственный труд над своей душою. И самый тяжелый труд, более чем проповедование, более чем вспоможение, добродетели и многое другое. Она, как резец мастера, высекает нечто прекрасное из каменной глыбы, которую представляем мы собою, из себя. Но Господь молится не только об учениках, которые ныне окружают Его. Он молится о расширении круга в истории. Радиус этого круга растет со временем до края земли, но цель остается одна и та же – приобретение душ для Христа. Цель остается прежней – общение учеников в расширенном круге к единению в Сы, Отца и Сын. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так они да будут нас едины». До какого предела мыслится расширение этого круга? По свидетельству евангелиста Господь заканчивает так. «Да уверует мир, что Ты послал меня». Будет проповедано до края земли. Вот расширение до каких пределов. И сейчас в Библии переведена уже и возвещается более чем 2000 народов, языков и наречий. Это тоже есть признак пришествия второго. Потому что было сказано, когда будет проповедано во всем мире, тогда будет конец, тогда придет Господь. Слово Христово станет перед вопросом о спасении мира, ставит. Ибо вера мира в посланничество Сына означает спасение мира. Господь продолжает. Единство учеников с Отцом и Сыном есть единство в славе. И есть условие принятия Христа миром. И дальше он говорит, «Я в них, и Ты во мне, да будут совершенно воедино, да познает мир, что Ты послал меня, возлюбил, как я возлюбил». Единение в вере, единение в познании, если единение в любви. Расширение круга учеников в истории нельзя мыслить иначе, как достижение пределов мира. Подумаем только. Мир отворачивается, не признает Христа по причине нашей раздробленности, нашего не единство, нашего пререкания. И да будет это единство у нас, прежде всего, в каждом из нас. Толерантности мы призваны. Не кормиться грехами народа, не указывать на недостатки других, но показать совершенство, призвавшее нас, есть мы в чудный свой свет. Там, где имеется разделение, соперничество между церквами, там дело Христово страдает, терпит урон. Евангелие не может проповедано успешно там, где нет единства между братьями и сестрами по вере, как внутри церкви, так и между церквами. Невозможно евангелизировать мир в переразделенных, состязающихся церквах. Спаситель молился о том, чтобы ученики были так же едины, как он с отцом. Еще один богослов, Каприан Карфагенский, это город Северной Африки, в своем трактате о единстве церкви писал, «Церковь одна, хотя с превращением расширяясь, дробится на множество. Ведь и у солнца много лучей, но свет один, много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне. Много ручьев истекает из одного источника. Отдели солнечный луч от его начала, то есть от солнца, и не будет возможности существования одного луча. Отломи ветвь от дерева, отломленное погибнет. Разобщи ручей с его источником, разобщенный иссякнет. Равным образом церковь, озаренная светом Господним по всему миру, распространяет свои лучи, но свет, разделяющийся повсюду, один. Единство тела остается неразделенным. По всей земле она растирает свои ветви, обремененные плодами. Обильные потоки текут на далекое пространство. При всем этом глава остается одна, одно начало – одна мать, богатая изобилием плодоношения. И далее, другой пишет, или он же, христиане никогда не смогут организовать свои церкви на один лад, на один манер. Никогда не будут поклоняться Богу так, как делают другие. Они даже никогда не будут совершенно верить одинаково. Но христианское единство превосходит все различия и соединяет людей воедино в любви. Конечно, не о всеядности идет речь. Речь идет о том, если кто принимает Иисуса Христа, как говорит апостол Иоанн, пришедшего во плоти, есть Дух Божий. Не принимающий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, Дух Антихриста. Если исповедует Иисуса Христа Господом и Богом, наш брат. Далее, молясь о единстве, Иисус Христос просил, чтобы единство, которое убеждало бы мир в правде и истине. Печальный факт, что церковь никогда за всю историю не показала настоящего единства. И глядя на разделение христиан, мир не может видеть высокой цены христианской веры. Долг каждого из нас проявлять единство в любви с нашими братьями, и это было бы ответом на молитву Христа. Первосвященническая молитва заканчивается словами молитвы об учениках. Эта молитва есть чарующая мелодия откровения Божьей любви. «Я открыл имя Твое и открою, да любовь, которую я возлюбил, меня в них будет, и я в них». Это мистическое единение с Отцом и с Сыном, это приобщение любви к недрам божественной жизни, о которой Господь говорил ученикам в прощальной беседе. Молитва Иисуса Христа – это великий образец для нас. Невозможно охватить все темы, которые затронуты в ней. Тертуллиан говорил, теперь мы скажем о молитве в целом. И это будет уже ближе к нам, как назидание. Молитва некогда обращала полки в бегство, удерживала благодетельный дождь. Ныне же молитва праведная отвращает гнев Божий, печется о врагах и молится о гонящих. Молитва склоняет к милости Небесного Отца. Молитва не знает ничего другого, как обращать души грешников ко Христу, восстанавливать слабых, исцелять больных, освобождать от демонов, разверзать запоры темницы, разрешать ужи невинных. Она же очищает грехи, омывает, побеждает искушения, прекращает гонения, утешает малодушных, радует великодушных, путеводит странствующих, утешает волны, питает нищих, руководит богатыми, поднимает павших, поддерживает падающих и дает крепость стоящим. Молитва – это оплот веры, оружие против предостережающего со всех сторон нас, подстерегающего врага душ. Итак, да не ходим мы никогда невооруженными. Днем допомним о стоянии, ночью о бодрствовании. С оружием веры да сохраним знамя начального вождя. Будем ожидать трубы евангельской, ибо молятся все ангелы. Взывают все твари, звери, выходя из своих стойл и логовищ, не напрасно смотрят вверх к небу, издавая по своему глаз. Да и птица, поднявшись из гнезда, устремляется к небу, распространяет вместо рук крылья, напоминающие крест. Издают звук, который кажется молитвой. Но что еще распространяться об обязанности молиться? Сам Господь молился, которому да будет слава и сила вовеки. Это была молитва Тертуллиана. И, наконец, последний, некто Иоанн Лиственничник. молитва по качеству своему, есть пребывание в соединении человека с Богом. По действию же она есть утверждение мира, примирение с Богом, матерью вместе с всем, щерь слез, умилостивление о грехах, мост для перехождения искушений, стена, защищающая от скорбей и сокрушений, броней, дело ангелов, пища всех бесплотных, будущее веселье, бесконечное делание, источник добродетелей, виновница дарований, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение ума, секир отчаянию, указание надежды, уничтожение печали, сокровище безмолвников, укрощение гнева, зерцало духовного возрастания, познание преуспевания, обнаружение душевного устроения, предвестница будущего воздаяния, знамение славы, молитва истинно молящегося, есть суд, судилище и престол судьи, прежде всего, белого престола. Аминь.